чтобы сесть в ревущую машину, нужна смелость. Катерине Главсовой ее не занимать. Что она почувствовала, когда впервые села за штурвал военного истребителя?
Tak vojenské stíhačky to bylo určitě zážitek, protože první, na čem jsem letěla, byla 39.
Военный истребитель – это, конечно, незабываемый опыт. Первая такая машина, на которой я летала в Пардубице, был L-39C, учебный «Альбатрос». Тут дело не только в самом полете, потому что самолет управляется примерно так же, как и другой, но и в скорости. На нас были специальные костюмы. В этих самолетах предусмотрены противоперегрузочные штаны. На истребителе 159 также предусмотрены жилет, шлем, маска, дыхательный аппарат. Так что от тебя постоянно куда-то тянется шланг, приходится летать в перчатках, что тоже поначалу немного странно. Первые три полета приходится привыкать, а потом уже этого не замечаешь. Места в кабине не так много, но я привыкла к тесноте еще в планере, поэтому «Альбатрос» показался мне очень просторным. А вот скорость – это было для меня огромным опытом. Я поняла это сразу после взлета. Убрать шасси, надеть экипировку – в первый раз мне было не по себе. Но, как я и сказала, спустя три полета ты уже так не переживаешь.
Мне было трошечку неприятно, но человек, рикам, за три лета я уж то не реши.
Интересно, а вот экипировка, сам летный костюм, сколько весит?
Комбинеза летецкая не немоц тяжка, а летовичковая вистрой, которую мы в те дубе...
Летный комбинезон не очень тяжелый, но высотное снаряжение, которое у нас было в то время, весило немало. Все, что на вас надето, особенно на голове, умножается на перегрузку, поэтому нужно сидеть правильно, чтобы не повредить позвоночник и мышцы. Кроме того, важно знать, как себя вести, и постепенно, по мере увеличения нагрузки, тело к ней привыкает.
Как приходит то притяжение, так засе тело се на то звикне.
А какой была наибольшая перегрузка, при которой вы летали?
Я сам наивиц летела 8G, си мислим. Jo, ale to jsou takový prostě...
Чаще всего это было 8G, но это кратковременное состояние. На наших самолетах, например, на 159-м, мы обычно получаем от 4 до 5G. На Гриппене это может быть что-то около 6-8G. Перегрузка всегда измеряется как время по отношению к интенсивности. Если я получаю 8G в течение 2 секунд, это ничего не значит. Но если человек получает 7G, скажем, в течение минуты, это уже совсем другое, даже если на самом деле величина немного меньше.
Než to, když pak člověk třeba minutu má 7, tak už je to něco jiného, ač je to vlastně méně.
Чтобы занять свое нынешнее место, летчице Катерине Главсовой пришлось пройти долгий путь. Эта дорога пролегала через аэроклуб и школы.
To mi bylo tak 16-17 a navštěvovala jsem sportovní gymnázium v Pardubicích.
Mně bylo let 16-17 a já chodila v sportivní gymnáziu v Pardubice. Poskolku já chtěla stát profesionálním pilotem, to změnila školu, protože znala, dla получení aviacionního образování mě нужно лучше znát matematiku i fyziku. Kromě toho v aviaci vše na anglickém jazyce, jak v gražďanské, tak i v NATO. Поэтому я понимала, что мне необходимо поднажать в отношении этих трех предметов, хоть они и не были моими любимыми. Пришлось сменить школу и заняться подготовкой ко вступительным экзаменам, независимо от того, будет это гражданская школа или военная. В то время не было возможности стать военным летчиком.
Ну а в вашей семье был кто-то, у кого была летная лицензия, или вы пришли к этому решению абсолютно самостоятельно?
Не был никто. Мамка мне пак спитне рекла, что когдаш была, я не знаю, в 15.
Ни у кого лицензии на полеты не было. Позже мама рассказывала мне, что когда ей было лет 15, подруга уговорила ее вступить в аэроклуб, чтобы летать на планерах. Но мама не воспользовалась этой возможностью, так что я и в буквальном, и в переносном смысле первая ласточка в нашей семье.
Лаштовка, но сам первый в нашей родине.
Вы сменили школу. Это тоже была гимназия или обычная школа?
Я сам власне из спортивного гимназия 6-летнего, сам пак на последние 2 года отошла.
Из 6-летней спортивной гимназии я перешла в классическую гимназию в Пардубице, где последние 2 года основное внимание уделялось физике, математике и английскому языку.
Там было заменение на ту физику, матеку и англичтину.
А как выглядел дальнейший ваш путь?
Vlastně, když jsem se získala od dopravních pilotů jako profesionálu
информацию. Когда я получила от профессиональных транспортных пилотов информацию о том, как попасть в эту сферу, они направили меня в аэроклуб, чтобы проверить мои навыки и способности. Я стремилась начать летать на планере, поскольку планер – один из наиболее доступных видов авиационного транспорта. И тут я поняла, что есть возможность либо летать в качестве пилота транспортной авиакомпании, либо заниматься этим просто для удовольствия в качестве хобби. Я хотела пойти по пути профессионала, но для этого нужны деньги. Поэтому необходимо было найти хорошо оплачиваемую работу, чтобы иметь возможность со временем позволить себе обучение. Многие мои товарищи по аэроклубу работали стюардами, чтобы приобщиться к полетам, заработать немного денег на обучение, и постепенно они просто налетали часы, необходимые для того, чтобы стать профессиональными пилотами.
А как в вашей жизни появилась непосредственно военная авиация?
Ze začátku jsem neměla v hlavě, protože ani mě nenapadlo třeba, že bych to jako...
Сначала у меня даже в мыслях такого не было, потому что я не думала, что смогу этим заниматься, раз я девушка. Мне просто нравилось находиться на борту самолета, смотреть на мир сверху. Думаю, именно это меня больше всего интересовало в детстве. Всерьез я заинтересовалась такой возможностью, когда начала посещать различные фестивали авиации. Помню, я приехала в Градец-Кралове, и там показывали «Мираж». Я была так взволнована, когда увидела этот военный самолет, поняла, насколько мощный у него двигатель. Я сказала себе, именно это я очень хочу попробовать. В аэроклубе я встретила несколько военных летчиков-студентов. Были там и военнослужащие, которые летали на базы по всей стране. Я расспросила их о том, насколько трудно туда попасть. Мне говорили, ну, официально для девушек это открыто, но, кажется, это просто маркетинговая уловка. Женщины в военной авиации никому не нужны. Я была страшно разочарована, но мой отец отреагировал иначе. Он сказал, не обращай внимания, просто попробуй и увидишь. И тогда я подала документы на вступительные экзамены в военную академию в Брно на специальность «Пилот военного самолета» и одновременно в Чешский технический университет в Праге. Кажется, специальность называлась «Летное дело». Изначально я хотела попробовать пойти по гражданскому пути.
Мы уже упомянули о том, что «Летное дело» не женское. Как к вам относились? Как окружающие воспринимали то, что женщина собирается стать военным пилотом?
Co se týče spolužáků, nebo i předtím v tom aeroklubu, to, že tam ty holky moc nebyly.
Если говорить о моих одноклассниках или об аэроклубе, то там было не так уж много девушек. Все были рады, что в аэроклубе есть женщины. В школе я была одна, но до этого женщины учились по другим специальностям. В армии в то время женщин с каждым годом становилось все больше. У меня были одноклассницы в управлении воздушным движением, в авиации, в штабе были женщины-техники. Их было не так много, возможно, сейчас их стало больше. Однако я думаю, что в армии все равно мужчин всегда будет больше, чем женщин. У меня это не вызывало стресс. Мне было комфортно и в аэроклубе, я просто не думала об этом. На военной базе было уже по-другому, потому что у них не было раньше женщины в коллективе пилотов в центре подготовки летного состава в Пардубице и в Намеште над Ославой, где я летала на Альбатросе, и здесь, в Чаславе.
Случалось ли вам попадать в опасные ситуации? Может быть, вы боялись, что что-то может случиться?
Зажила сам, небо заживаем такие те нечеканные вещи, о, что просто человек я цвеченный.
Конечно, мы сталкиваемся с разными неожиданностями. Человек обучается какой-то тактике, мы ходим на симулятор, чтобы уметь устранить неполадки в полете. Но каждый раз, когда что-то подобное случается в реальности, это, конечно, нестандартная ситуация. А любая такая ситуация опаснее, чем все то, чему мы обучены. Чем мы сталкиваемся чаще всего, как в Чехии, так и во всем мире, так это с птицами. Мы летаем все чаще, я чувствую, что птиц становится все больше, а значит, столкновения неизбежно будут. Последнее время меня больше всего пугает возможные столкновения с беспилотниками. Двигатели самолетов проверяют в отношении птиц, но дрон – совсем другое дело.
Когда вы приходите куда-то и говорите, что вы военная летчица, как на это реагируют?
Jsou pořád překvapení, ale ono to není jenom tady u nás. Od nás na západ tam.
Все еще удивляются, это не только в Чехии. На Западе больше женщин-пилотов на военных самолетах, и там это воспринимается попроще. И все равно, будь это на международных учениях или в Чехии, парни всегда смотрят и говорят: «О, девушка-пилот». Это все еще необычно, поскольку женщин в этой области не так много.
Вы участвовали в каких-нибудь военных миссиях?
На миссии сам была в году 2010 в Афганистане.
В 2010 году, чуть менее 4 месяцев, я находилась в Афганистане. Я была там в качестве наземной поддержки вертолетного подразделения. Это был, безусловно, большой опыт. Мы работали посменно, организовывали все, что было связано с полетами и подготовкой экипажей.
А было потреба приправить про те посадки, так мы забезпечивали.
Что бы вы посоветовали женщинам, которые хотят последовать вашему примеру и стать военными летчицами? Это трудный путь или сегодня дорога уже менее ухабистая?
Так я думаю, что уже трошку уметена, что уже сегодня никто на вас не кукает, как на зъявление.
Надеюсь, что это уже хотя бы не бездорожье. Никто больше не смотрит на вас, когда вы идете по аэропорту в военном комбинезоне, как на заморское чудо. Конечно, женщина должна прежде всего очень хотеть заниматься этим делом и понимать, что по большей части она будет находиться в мужском коллективе, а значит, какие-то предрассудки все равно будут проявляться. Я думаю, что если у женщины все в порядке с головой, она знает, чего хочет, знает, что на это способна, что не идет учиться летному делу под давлением со стороны, то, конечно, стоит попробовать. Важно также, чтобы девушки понимали, что они не могут ожидать для себя никаких поблажек, а также того, что коллектив их безоговорочно примет. Если идти в летное дело или вообще в армию с подобным настроем, пользы от этого не будет.
Насколько тяжела ваша работа? Как проходит ваша рабочая неделя?
Buď jsme na základně a děláme klasický výcvik, anebo jsme na cvičení.
Мы либо находимся на базе и занимаемся традиционной подготовкой, либо на тренировке. Большую часть времени мы проводим на базе. При этом планируется какая-то неделя, когда 3-4 дня заняты полетами. В зависимости от того, какие задачи нужно выполнить и что нужно подготовить, вам назначают от 1 до 2 полетов в день. В нашей 159-й группе до сих пор были выходные дни, когда вы можете вести обычную жизнь. А если мы на тренировках, то находимся там с утра до вечера, круглосуточно. Но в течение определенного времени, 2-3 недель. Так что это тоже преодолимо.
Тем не менее, это отнимает много времени. Как вам удается совмещать работу военного летчика с повседневной жизнью, домом, семьей?
Я думаю, что профессия летчика ничем не отличается от любой другой. Конечно, у военных иногда возникает необходимость куда-то неожиданно уехать. Но в данном случае нас несколько человек, поэтому всегда найдется кто-то, у кого есть время, чтобы выполнить задание. Крупные важные мероприятия планируются заранее. Поэтому я знаю за год, когда буду на учениях, и планирую время соответствующим образом. Например, если мне нужно уехать на 3 недели в мае, то я не буду планировать на это период свой отпуск и так далее. Я стараюсь совместить личные рабочие мероприятия в своем календаре так, чтобы быть дома, когда мне нужно там находиться, и иметь возможность уехать, когда мне это удобнее всего.
Многие люди хотят полетать на истребителе. Можно ли это сделать в Чехии?
У армады не, але jsou nějaké civilní firmy, společnosti.
В армии нет, но есть несколько гражданских компаний, которые предоставляют такую возможность. И вы можете заплатить за это и попробовать. Обычно полет длится около 15 минут, и этого более чем достаточно для человека, который никогда не летал. Но на такое лучше идти, если вы уже имели опыт полета на другом самолете, потому что тогда сможете оценить, что такое реактивный двигатель и скорость самолета, при которой есть более продолжительная перегрузка.
Какова ваша цель в армии? Чего вы хотите достичь и каковы дедлайны в этой профессии для женщины-пилота? Может быть, возраст?
Вековая граница – это, власне, докад служит здоровье.
Пока здоровье и мозг в порядке, думаю, человек может летать. Полагаю, каждый сам в то или иное время поймет, что пора увольняться и уходить. Или, может быть, захочет заняться чем-то другим. Я уже выполнила свою цель. Я просто хотела летать и летать на скоростных самолетах. Конечно, как и любой человек, я стремлюсь быть полезной, хорошо выполнять свою работу. Мне всегда нравится, когда мы проводим учения и работаем в команде. И то, что мы делаем, нужно людям. Цель – хорошо выполнять свою работу в военного летчика, но я надеюсь, это никогда не потребуется в реальной жизни.
Просто делать добре свою працу, я думаю, что не будет никогда потреба в реале.